вечер с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалия». С вами Львина Сидбулаева на полуострове. Слушайте нас на 105.9 FM, а также на средних волнах на частоте 648 AM. Трансляция наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалия». Задавайте свои вопросы, комментируйте. И у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926 и номер телефона для жителей материков Украины 044 490 2905. Мы начинаем.
Интервью в эфире Радио Крым Реалии.
Я рада представить нашего гостя, украинский актер и кинорежиссер Ахтем Ситаблаев. Хошкелен Сахтама.
Саун.
Будем говорить о вашем творчестве и о ваших планах, и, конечно, о политике. Начнем наш разговор с премьера фильма «Номера» Олега Сенцова и Ахтема Ситаблаева, который состоится 18 февраля и 21 февраля в рамках специальных показов юбилейного Берлинского кинофестиваля. Хочу сказать, что «Номера» — это рассказ о закрытом обществе, которое пытается побороть свои страхи и получить свободу. В мире «Номеров» все подчиняется строгой системе верховного правителя нулю. 10 героев уже привыкли бежать по кругу и делать все согласно книге правил. У них есть возможность выбирать, как жить и кого любить, но жизнь меняется с появлением нового жителя, которому неизвестны существующие законы. Правильно, Ахтема?
Ну, в целом, да. Я так понимаю, что это, так знаете, как Гомеру Илиаду рассказать на двух страницах. Ну, может быть, некорректное сравнение. Для меня, прежде всего, это история и своеобразного Ноева ковчега, где нашли и свое спасение, с одной стороны, да, но и вот всю ту полифонию вопросов, с которой человек сталкивается всю свою жизнь, предательство, дружба, любовь, трусость, выбор, отсутствие выбора, страх перед будущим, невозможность жить в настоящем. И имен-то у этих персонажей нет, потому что абсолютно в этом убежден. С такими вопросами и еще с большей географией подобных вопросов человек, в принципе, любой национальности, живущий на любом материке, в любое время сталкивается всю свою жизнь. Да, в принципе, мы же каждый день делаем какой-то выбор. Но выпить чашку кофе или чай, или, скажем, вот, сделать предложение руки и сердца девушке, или не делать, и так далее. И все это начинается как достаточно такая легкая смесь жанров, ну, по крайней мере, я так почувствовал, и об этом в свое время Олегу написал, вернее, записали мы видеообращение такое. Там достаточно такая ядреная, извините за простоту речи, смесь жанров, это и гротеск, и буфонада, и часть мелодрамы есть, и лирики, и психологической драмы, и антиутопии. Вот. Сам Олег определял, когда мы с ним переписывались, там 5 актов в этой пьесе, что 4 акта – это такая веймарская Германия, когда, в принципе, все вот, да, насущные вопросы, они существуют, но и решаются они или не решаются, не влеча за собой чьи-то жизни, да, там, угрозу жизни. Пугают, но это скорее похоже на такую детскую страшилку. А вот потом все начинается гораздо серьезнее. То есть это история о выборе, о трусости, о предательстве. Ничего нового, в принципе, мы миру не расскажем, но, тем не менее, та форма, в которой и написана пьеса, и потом впоследствии, собственно говоря, разместилась эта история на территории кино, мне кажется, достаточно интересной конкретно для проговаривания, для визии, да, этой истории. Было очень непросто, но было очень интересно.
Что было непросто, можете рассказать?
Ну, во-первых, было непросто согласиться.
Это большая ответственность?
Да там, ну, там все рядышком, да, и большая ответственность. Я понимал, что, ну, вообще, в принципе, особенно в тот период, когда Олег был, не был свободен, все, что ты не сделаешь, связанное с его именем, оно так или иначе, даже если ты этого не хочешь, это все равно политизируется. И, с одной стороны, в этом ничего страшного нет, потому что, ну, все те или иные усилия любого человека, который хотел как-то поучаствовать в судьбе Олега, сказать, там, проговорить про то, что с ним происходит, да, или что-то сделать, это хорошо, с одной стороны, и он, и люди и понимали, и отдавали себе отчет, и сознательно на это шли, потому что это твой, ну, твой шаг, да, скажем. Вот. Потом мы с Олегом работаем на, как мне кажется, на разных жанровых территориях. Я, с одной стороны, это и приемлю, я имею в виду, ну, такое деление, да, вообще, в принципе, не то, что между мной там и Олегом, а вообще, в принципе. Ну, кто-то любит больше мелодрамы, кто-то драмы, кто-то, не знаю, там, нуар, да, кто-то антиутопию, кто-то увлечен театром парадокса. Вторая причина, то, что я был занят сначала подготовительным периодом, а потом, собственно говоря, съемками Захара Беркута. Тоже непростая история была. Ну и третье, я, в принципе-то, мало на это обращаю внимание, но задевает так иногда. У меня это было с киборгами, когда некоторые из наших киноведов и кинокритиков почему-то посчитали нужным пройтись в том контексте, что, ну, вот этому крымскому татарину все не имется, он постоянно прорывается на хайпе. То киборга взял, хотя в тот момент никто практически не брал эту тему, и мы взяли ее не потому, что мы хотели на волне информационной куда-то пройти, а потому что, ну, я лично имею честь знать достаточно немало людей, в том числе среди тех, которых сегодня называют киборгами. Это, я считал это своим долгом, если Всевышний дал мне такой инструментарий, как кино, то рассказать, не рассказать о них я не мог. Вот. И три раза я отказывался по этим причинам, пока, в конце концов, продюсер Анна Поленчук обратилась ко мне и говорит, ну, ты хоть прочти пьесу для начала, а потом уже поговорим окончательно. Mm-hmm. Они приехали на площадку Захара Беркута вместе с Аскольдом Куровым, который снимал, который, да, в том числе, документальный фильм, да, про Олега «Процесс». И прям там мы поговорили, я к этому времени прочитал пьесу, и она мне понравилась. Правда. Она мне очень сильно напомнила пьесу, которой я просто болел, в кавычках, в период учебы в театральном институте. Это «В ожидании Годо» с Эмилем Бекетом. И я позвонил продюсеру, говорю, слушай, мне кажется, я знаю, про что ставить, но прошу тебя очень настоятельно, мы запишем там, в форме письма или в форме видеообращения к Олегу. Вот я, ну, свои ощущения, скажем так, расскажу. Но моя фамилия в качестве предполагаемого режиссера должна стоять среди других фамилий, других режиссеров. И пусть Олег сам выбирает, кто будет снимать.
А как Олег воспринял то, что вы будете с режиссером фильма?
Нет, он не воспринял. Он выбирал режиссера, да. И примерно через две, наверное, недели, плюс-минус, я получил письмо от Олега, с большой теплотой его храню, где он написал: «Мой крымский брат, я хочу, чтобы эту пьесу снял ты». Вот. И, ну и, собственно говоря, отступать было некуда. Задача была сложная, но интересная, как я уже говорил в самом начале, потому что это же пьеса, по сути, театральная. И я подумал о том, что я сначала поставлю спектакль, но с точки зрения того, как бы это могла увидеть камера. Вообще сначала была там мечта снять все одним кадром, но потом я понял, что, ну, если это не чрезвычайная необходимость в такой форме рассказать эту историю беспрерывного вот этого движения до жизни, в том числе способа съемки, который подчеркивает эту беспрерывность событий, переживаний, ночь, переходящая в день и наоборот, то, ну, как иногда говорят жесткие режиссеры, понт ради понта никому не нужен. Нужно вначале попробовать рассказать объемно, полноценно эту историю. То есть мы месяц репетировали с тем актерским ансамблем, который утвердил Олег, потому что изначально и я, и вся наша съемочная группа, прекрасно осознавая, зачем каждому из нас, а большая часть группы, кстати, совершенно было не специально сделано, мы друг друга и до этого знали не один год, большая часть группы родом из Крыма.
О, да. Так все земляки,
да,
в одном фильме.
Да, и мы вдруг поняли там на какой-то там третий-четвертый съемочный день, что мы все там, кто-то из Севастополя, кто-то из Бахчисарая, кто-то из Феодосии, кто-то из Керчи. Так вот, команда, ну, на мой взгляд, собралась замечательная. А что такое замечательная команда? Это, с одной стороны, профессионалы, да, очень трепетно относящиеся к своей профессии, к тому, что они делают, очень требовательные прежде всего к себе. И достаточно непросто, хотя с пониманием, относящиеся там к пожеланиям или к изменениям, но все при этом согласились, что, и более того, и мы все предложили Олегу, и я высказал консолидированное такое вот мнение нашего коллектива о том, что, Олег, что бы ни происходило, как бы мы с тобой вдруг не спорили там в письмах и так далее, последнее слово всегда будет за тобой, ты это должен знать. Вот просто знать, что оно всегда будет
за тобой. А как происходил процесс? Вы пишете ему письмо, он вам отвечает, насколько это все так быстро было? Как это происходило?
Именно так и происходило, да, через письма. Ну, во-первых, я не помню, как правильно называется, по-моему, служба в СИН в Российской Федерации, через которую вот там ты покупаешь карточку определенную, платишь, с нее там письма доходят, и обратно. Когда-то это было достаточно быстро. Ну и как обычно это бывает, 2-3 вот, на мой взгляд, важных очень письма ввиду уже сжимавшегося времени и вот-вот грядущих съемок. Они припозднились, как потом, ну, мы выяснили, те, кто сторожил Олега, они, видимо, иногда таким образом вот, ну, показывали свою власть над человеком, который сидит здесь в заточении. Ну, типа, не отдам письмо, отдам тогда, когда я его захочу. Вот, да, мы переписывались. Олег, если бы я на тот момент не знал, что Олег находится уже не первый месяц в стадии голодовки, что он сидит в лагере. Вот читая его письма, тебе это, наверное, последнее, что пришло тебе в голову, потому что это было очень четкое, очень ясное, яркое представление режиссера о том, каким должен быть его фильм.
И у нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, представляйтесь, откуда вы? Продолжим нашу тему. И у нас есть Евгений Черников, актер фильма «Номера», который принимает участие. Добрый вечер, Евгений.
Добрый вечер.
Салам алейкум.
Привет.
Привет, привет.
Евгений, вы являетесь другом Олега Сенцова. Скажите, сложно ли совмещать вот дружбу и работу на съемках?
Ну, дружба и работа – разные вещи, потому что работа есть работа, дружба есть дружба. То есть у Олега нет никаких скидок никаким друзьям никогда. Вот, он делает максимально, он всем равные возможности предоставляет.
Расскажите о вашей роли в этом фильме.
О, это очень развернутый, быть, наверное, ответ, я не знаю, в двух словах...
Спасал мир.
Да, спасал, по своему мнению, как минимум, мир. Да.
Евгений, скажите, а была ли возможность выбрать ту или иную роль? Либо вы принимали участие в кастинге в каком-то определенной роли?
Да, слава богу, эту дали. Конечно, были пробы, и спасибо всем, кто поверил в меня. Надеюсь, что получилось. Я не видел еще ничего, но спасибо Ахтему, вот особенно огромное, за то, что мне помог сделать эту роль.
Так какая ваша роль в фильме?
Седьмой номер. Человек, который попытался спасти, как видел это и как мог, этот мир.
Спасибо огромное. Евгений Черников, актер фильма «Номера», был с нами на связи. Ахтемга, а как долго вы переписывались с Олегом Сенцовым? Сколько по времени?
Да практически до съемок, но Я могу только примерно сказать, ну, где-то 2,5 месяца, наверное, примерно. Это ж все совпало в том году. Я 30 августа мы закончили снимать «Захара Беркута». 30, по-моему, 31, да. 2 сентября у нас, ну, так называемая шапка была по поводу окончания съемок. И 3 сентября мы с Владом Адуденко, моим замечательным другом, замечательным художником, уехали на съемки фильма «До дому». Угу. И вот параллельно со съемками фильма «До дому» у меня началась переписка с Олегом, и она продолжалась вплоть до съемочного периода. Потом, спасибо Олегу, он с большим пониманием и знанием того, что ощущает режиссер и в каком состоянии находится буквально перед съемочным периодом, сами написал так: ребят, все, вы входите в съемочный период, я вас не дергаю, спишемся еще раз потом. То есть, ну, практически 2,5 месяца, а потом еще вот там 1-2 письма уже после окончания съемочного периода.
Олег Сенцов был освобожден 7 сентября 2019 года, в прошлом году, вместе с моряками, незаконно удерживаемыми украинцами. Это произошло в рамках обмена. Когда он уже приехал, и вы встретились с ним, вы показывали ему фильм? Он вносил какие-то вот правки со своей стороны?
Нет, когда мы с ним встретились, я ничего не показывал. Ну, во-первых, потому что у нас была достаточно большая компания, мальчиковая. Не знаю, насколько это важно. Вот. И, ну, честно говоря, было не до этого ни ему. И, ну, это было ни время и ни место. Но фильм он видел еще до того, как вернулся в Украину. Я знаю, ну, я это знаю, адвокат его, Диндзё, в конце концов, вот перед самым там, по-моему, буквально освобождением появилась возможность посмотреть видео, потому что до этого мы ему фильм переслали в виде фотографий, вот полностью от первого до последнего кадра, он такую раскадровку он видел. Вот, а в качестве, ну, собственно говоря, фильма со звуком, да, с голосами актеров, с движущейся картинкой, он увидел гораздо позже.
А удалось ли все реализовать в фильме, все, что вы планировали?
Да, наверное, это будет неправдой, если я скажу, что вообще в принципе удается реализовать на 100% то, что ты задумывал. Ну, старики, благородные старики от кино, говорят, что если тебе удалось воплотить там 35% от задуманного, это уже хорошо. Но могу сказать совершенно точно, что каждый из нас, кто принимал участие в создании этого фильма, работал максимально честно, с полной выкладкой. Никто не филонил и не... Да, собственно говоря, об этом вообще речь не шла, потому что, по большому счету, работали в фильме... Ну, как добровольцы на территории кино.
А фильм «Номера» и спектакль «Номера» не сильно отличаются?
Я, к сожалению, не видел спектакля «Номера» в постановке Тамары Труновой, потому что у нас совпали, в каком смысле, их премьера как раз пришлась на самую горячую пору репетиции к фильму «Номера». Вот, и, ну, нереально было просто, ну, остановиться, потому что как раз в эти дни мы осваивали павильон съемочный.
Фильм «Номера» и премьера будет на Берлинском кинофестивале показан. Вы поедете?
Ну, если все сложится так, как планируется, да.
Где еще можно будет увидеть фильм? Ну, вы уже подавались там на другие фестивали.
Не, дело в том, что я этим не занимаюсь. Каждый занимается
своей работой.
Да, своей работой. Этим занимаются наши продюсеры, я имею в виду продвижением и промо фильма. Ну, как правило, скажем так, если и критика, в том числе и зрители, которые первые увидят этот фильм, будут к нам благосклонны, то есть надежда, что после такого кинофорума, как Берлинале, надеюсь, будут еще приглашения на другие кинофестивали.
И мы, у нас в студии Ахтем Ситаблаев, украинский режиссер и актер и кинорежиссер. Вы слушаете «Крым Реалии». Мы вернемся через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная. Веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
И, готовясь к нашему эфиру, мы пообщались с Юлией Сенкевич, генпродюсером Одесского международного кинофестиваля. Давайте послушаем и продолжим наш разговор.
Власне, Ахтем Світоблаєв для мене досить унікальна людина, унікальний режисер і актор в нашій кіноіндустрії, а також і за межами України, тому що він не боїться важких складних тем, він не боїться історичних тем, він відчуває цю емоцію, яку хоче висловити власне у своїх картинах, не боїться експериментувати, не боїться критики, яка трапляється. І людина унікальна з багатьма талантами, є не тільки режисером, а й ще й чудовим актором. Власне, досі я шкодую, що фільм «Хай Тарма» не був показаний на Одеському кінофестивалі багато-багато років тому, оскільки я вважаю, що на той момент і на сьогодні ця картина є знаковою, вона дуже високого рівня, Ахтем там грає теж чудова акторська робота його, і ця картина розповідає ту історію, яка, наприклад, за межами України не дуже відома і не дуже популярна, і про неї прийнято скоріше мовчати в історичному контексті, аніж про неї говорити. Багато, наприклад, моїх іноземних колег, коли побачили «Хай Тарму», вони сказали, що вони не знали цих фактів або знали їх з якогось іншого ракурсу. Тому це надзвичайно важливо. Я думаю, що в фільмографії Ахтема це знакова картина, яка буде ще багато-багато років показуватись і буде прикладом його творчості.
Это была Юлия Сенкевич, генпродюсер Одесского международного кинофестиваля. Ахтем ага, вы снимали фильм «И Хайтарма», «Чужая молитва», «Киборг», «И Додому», «Захар Беркут».
Нет, «Додому» я не снимал, я там снимался.
«Додому» принимали участие, снимались как главный герой фильма. Вы снимаете фильмы с историческими событиями, да, где решается судьба и крымских татар, и украинцев. Почему вы выбрали именно это направление?
Да я, собственно говоря, не выбирал. Нет, на самом деле у меня до фильма «Хай Тарма» еще, ну, если я не ошибаюсь, было фильмов 8, наверное, которые были сняты для телевидения. И среди них большая часть это мелодрамы, есть даже такие новогодние комедии. А про фильм «Хай Тарма», ну, я тогда не знал, как он будет именно называться в то время, когда мечтал прокричать о том, что болело у меня внутри, да и до сих пор болит. Вот, и когда через достаточно большое количество времени это стало возможным, и когда «Хай Тарма» вышла, это был 13-й год, 17 мая в Симферополе состоялась премьера в кинотеатре с очень знаковым именем Тараса Григорьевича Шевченко. На премьере я не был, потому что лежал в больнице в то время, через 2 дня уже прилетел в Крым. Вот, но... Потом была фестивальная судьба у «Хай Тармы». Она меньше, чем через год произошла оккупация Крыма. И эти темы, и «Чужая молитва», и «Киборги», и «Захар Беркут», да и «Номера», и «Додому». Вы правы в том контексте, что это, с одной стороны, история, но в каждой из них так или иначе и проговаривается, и рефлексируется, и живется по-своему. В принципе, на те же самые фундаментальные для каждого человека вещи, понятия. То, что человека формирует, то, что, наверное, является такой, ну, системой координат, что ли, внутренней для каждого человека. Совесть, любовь, честь, достоинство. Как бы это пафосно ни звучало, просто очень... Я иногда сам себе так надоедаю, когда вдруг говорю такие вещи, думаю, ой, там оно как-то так звучит. Но дело в том, что ты когда разговариваешь с людьми, которые на собственном опыте знают очень точно, что, например, вот следующая минута, ее может не быть, потому что он на фронте, потому что стреляют, потому что убивают, потому что он сделал свой выбор с оружием в руках защищать и меня, и моих детей, и давать мне возможность снимать кино или играть в театре. Так вот, они, с одной стороны, совершенно не любят разговаривать про войну, но вот если в контексте киборгов рассказывать, да, они очень любят размышлять о жизни, о том, какой они ее видят, что бы они изменили, как они будут принимать участие вот, в построении той самой страны, в которой потом когда-нибудь будут мечтать жить их дети. Пафосно звучит. Да, да, необыденно, скажем так. Но когда это говорят люди, которые вот тут в окопе, это, во-первых, это правда. Во-вторых, ты видишь, что никакого красования и рядом не стояло. Что для них это важно. Важно успеть сказать, может быть, в последнюю минуту своей жизни то самое главное, ради чего он живет. Вот, поэтому, с одной стороны, наверное, это мои внутренние ощущения сегодняшнего дня, там, возможность. Мы ведь, по большому счету, счастливые люди, я имею в виду те, кто имеет вот такую возможность публичного, ну, простите, аутодафа, да, такого, когда у тебя что-то болит внутри, или, наоборот, ты переполнен радостью по тому или иному поводу, и тебя это изнутри просто разрывает.
Ты можешь это высказать.
Да, ты, ну, иногда, знаете, так бывает. Ну, вы же, наверное, сами достаточно часто с этим встречались, там, приходишь в театр или там кино смотришь, да, и ловишь себя на мысли, что как-то этот артист играет, как-то он вроде как и не играет, потому что слишком там, ну, как-то все так очень уж правдиво. Наверное, это еще и от того, что у такого артиста там или у актрисы в этот момент достаточно много что созвучного произошло, или происходило, или уже произошло, или происходит. И это возможность такого, ну, такой терапии. Эгоистичной, конечно, по отношению к людям, которые смотрят это. Но ведь искусство, по большому счету, это обман. Но при идеальном сложении обстоятельств это великая неправда, которая помогает понять правду. И в этом смысле мы, конечно, счастливые люди, потому что мы вот так вот, пользуясь вниманием зрителя, да, публично сами себя лечим.
Ахтем ага, я знаю, что вы работали над фильмом «Конотопская битва».
Ну, так, над сценарием.
Над сценарием, да. Как сейчас судьба? Есть ли финансирование? Ведется ли работа?
Сценарий был написан Максимом Курочкиным еще, ну, уже больше года тому назад. Мы принимали, мы, я говорю, наш продакшн, принимали участие в 11-м питчинге Дышкино. Это было в прошлом году. Вот, мы прошли оба этапа. Первый этап литературный, второй этап – это, собственно говоря, когда режиссер иногда вместе с продюсером, иногда не вместе, представляют уже, ну, скажем так, защищают свой проект перед экспертной комиссией в своей секции. Мы также успешно прошли этот этап и, собственно говоря, уже были в списке тех, объявленных списках тех фильмов, которые получат государственную поддержку. Ну, конкретно говоря, деньги. Вот. А потом через какое-то время уже новое руководство Министерства культуры посчитало... Я не очень сведущ с точки зрения закона в этих коллизиях юридических, но, тем не менее, произошло то, что произошло, а произошло, что и «Конотопская битва», и фильм... проект фильма о Лесе Украинке, который, на мой взгляд, был, если не самым сильным представленным на этом питчинге, то одним из самых сильных проектов. Уже был снят и тизер, и было видно, что люди четко представляют, про что будет фильм. Да и немаловажный факт того, что на следующий год, в 2021 году, 150 лет Лесе Украинке. И, собственно говоря, и «Конотопская битва», и проект про Лесю Украинку, и еще очень немало проектов, которые, содержание которых тем или иным образом рефлексирует на тему идентичности, творчества людей, человека, живущего на этой земле, как в данном случае Лесе Украинки. Или на такие темы, как «Конотопская битва», которая вскрывает и показывает очень актуальную сегодня, да и, боюсь, не только сегодня, истории, когда в тотальном болоте недоверия людей друг другу, а в случае «Конотопской битвы» это пять сторон конфликта, это одна часть запорожских казаков, которые были настроены, ну, скажем так, проевропейски, в то время пропольски, под руководством гетьмана Ивана Выговского. Вторая часть запорожских казаков, которые одурманены московской гибридной войной, очень похожей на сегодняшнюю, видели свое будущее, значит, с Московским царством. С другой стороны, первую часть казаков под руководством гетьмана проевропейскую поддерживал крымский хан, потому что к нему за помощью обратился Выговский, и поляки и литовцы. Ну и в конце концов все это привело к решающей битве под Конотопом, где это союзное войско разгромило, если не ошибаюсь, в 3 раза превосходящее войско московского царя. Но не столько про битву, сколько про... Я мечтал снять этот фильм, ну, в жанре такого политического нуара и как раз рассказать историю о том, что, с одной стороны, все повторяется, и незнание истории не освобождает от ее последствий. И с этим человек вынужден, хочет он того или не хочет, он все равно встретится с повторением истории в более жесткой форме, если он не делает выводов из них. Да и потом человек-то, наверное, ну, от скотины отличается тем, что у него есть память и есть способность делать выводы из своего опыта. Но мне хотелось рассказать это динамично, чтобы ощущение вот этой вязкости заворачивающейся интриги, в которой, ну, сегодня бы, наверное, сказали «рыцари плаща и кинжала», ну, то есть такая разведка, да, с каждой стороны, которые, представители которой сходятся в одном месте, да, и вот там этот клубок то сворачивается в очень тугой узел недоверия, то он, в конце концов, уже перед самой, да, надвигающейся катастрофой того, что этот союз распадется, они в конце концов находят возможность объединиться и разбить общего врага. А в это время, по истории, вы, наверное, тоже знаете, что когда Конотопская битва происходила, и крымский хан во главе своего войска пришел помогать Выговскому, в это время казак-характерник Иван Серко, знаменитый на все времена. Я не иронизирую так уж сильно. Это действительно знаковая личность. Но только в это время вместе с компанией казаков пошел и спалил пол Крыма.
Ахтамага, у нас есть и комментарии, и вопросы и в Ютубе, и в Фейсбуке. И вот один из вопросов. Будете ли вы снимать фильм о активистке национального движения Вичи Кашка? Если,
ну, если, ну, если так Всевышнему будет угодно и все сложится, да. Я про Конотопскую просто не закончил. Не будет пока этого фильма, потому что на третьем так называемом этапе питчинга нас заменил фильм «Бурштиновы копы». Да, да, «Бурштиновы копы». Но если вы проанализируете, в принципе, после того, как прошел так называемый третий этап питчинга и было сокращено 50% фильмов, которые могли бы прийти, которые по закону, прошедшие 2 этапа, должны были получить государственную поддержку, ну, вы поймете, что там, в принципе, нет ни одного фильма. Я не говорю во всем списке, да, вот, а конкретно в фильмах для самой широкой зрительской аудитории нет ни одного фильма, который бы рефлексировал на подобные темы. Есть замечательный жанр комедия. Я сам очень люблю комедии, мечтаю снять комедию. Но просто это факт, который говорит о том, что в ближайшие 2-3 года не будет фильмов, скажем, тематики подобной фильму «Черкасы», «Киборги», «Захар Беркут», «Леся Украинка».
А с чем вы это связываете? С сегодняшней политической ситуацией в стране?
Либо с
изменением назначения главы Госкино?
Нет. Ну, про конкурс на должность главы Дышкино можно написать отдельную историю о хамстве, невоспитанности, дремучем невежестве и абсолютно беспардонном хамстве. Потому что то, как он проходил, ну, Вообще мужчины после этого как-то куда-то зарываются сами. Ну, потому что им должно быть стыдно. Им не стыдно. Ну и Бог им судья, а может быть и просто судья. Потому что, ну, это за гранью просто добра и зла. Я сейчас говорю не о неназначении нового главы Дышкиной, я не имею чести ее знать лично. Я говорю о том, как проходил в целом конкурс. Ну и нынешняя глава Дышкино, если я не ошибаюсь, по-моему, на втором конкурсе, она, по-моему, была на 4-м или 5-м месте. Ну, у меня нет комментариев просто. Вернее, они есть, но вряд ли нашим зрителям будет так уж интересно их услышать, потому что они не очень будут цензурны. Вот. А я не...
Ну, если что, мы готовы предоставить слово и представителю Госкино, и также они могут открыто высказаться и сказать свое мнение. Ахтамха, можете продолжить.
Я просто говорю о том, что я не разделяю то, что происходит, потому что кино, как один из видов искусства, да, он, в принципе, и ситуация в кино в данном случае достаточно четко отображает, в принципе, вообще вот нынешнюю ситуацию в нашей стране, когда происходят суды над боевыми генералами, когда судят волонтеров. Где это видно, чтобы несколько месяцев тому назад президент страны с генеральным прокурором, собравшись на пресс-конференции, рассказывали о том, что вот, наконец-то, нашли, значит, убийц Павла Шеремета, а через несколько месяцев тот же самый генпрокурор говорит, что недостаточно доказательной базы. Ну, что это? Мы все прекрасно понимаем, что это. Когда, извините, сериал, в котором одну из главных ролей играет артист, который открыто через средства массовой информации поддерживает оккупацию Крыма, а значит, поддерживает войну против твоей страны, руководитель страны через суд добивается показа этого сериала. Это что вообще?
Это вы имеете в виду сериал «Сваты»?
Да, «Сваты», да. Ну и так далее, и так далее.
Да, но вы снимались в фильме «Сваты» в 2012
году. Да, все правильно. Да, все правильно.
Вы играли роль директора Букавеля.
Наконец-то.
Да, и один из авторов идеи, один из собственников кинокомпании является или являлся Владимир Зеленский.
Ну, 95-й квартал.
Да, и вы лично знакомы с Владимиром Зеленским?
Да.
Какой он человек, как вы с ним познакомились?
Ну, наверное, для того,
чтобы... Как вы можете его охарактеризовать?
Вы знаете, у меня на самом деле есть очень такая для меня, в чем-то знаковая история надежды и разочарования. Объясню, в чем дело. В 2011 году я вместе с своей съемочной группой, вернее, нет, я познакомился с одним из основных людей в 95-м квартале, с режиссером Андреем Яковлевым, и в таком, ну, вроде бы полушутливом разговоре рассказал ему о документальном факте, о том, как сборная Украины по футболу стала чемпионом мира. Это документальный факт, да, просто это чемпионат среди людей без определенного места жительства. И ребята, ну, тогда мы все были ребята, я имею в виду с точки зрения возраста, вот, они нашли мецената, который также заинтересовался и, собственно говоря, профинансировал. Мы победили на Одесском кинофестивале в номинации «Лучший фильм национального конкурса». И вот там как раз и познакомились с Олегом, где Олег за свой фильм «Гаммер» получил приз международной кинокритики «ФИПРСИ». Вот, так вот, когда мы сдавали вот этот фильм «Чемпионы из подворотни», угу, финальный монтаж, присутствовали все, и в том числе человек, который дал денег на этот фильм. А там, собственно говоря, по сюжету и по документальным фактам, там в конце звучит украинский гимн. И ребята стоят, значит, поют его, и пошел дождь, и они плачут, и поют гимн. Это правдивый факт, который мы потом, вот, ну, собственно говоря, реализовали на территории кино. После просмотра человек, который давал деньги на создание этого фильма, сказал, что, ну, в принципе, мне все понравилось, только вот, мне кажется, гимн как-то, вот надо что-то с ним подумать. Угу. Заметьте, это был 2012 год, в преддверии чемпионата Европы в Польше и Украине. Я сначала ничего так не помню, ну, как-то я серьезно это не воспринял, говорю, так, как, какой гимн ты должен звучать, ну, не знаю, там, гимн Олимпийских игр, не знаю, гимн бомжей, ну, что-то же должно звучать, ну, как, в смысле, я не очень понимаю беспокойство, они выиграли чемпионат, совершенно естественно, по всем правилам любого чемпионата звучит гимн страны, откуда, собственно говоря, спортсмен. Логика была в том, что, наверное, вряд ли с гимном Украины этот фильм продастся в Россию. Ну, в общем, наш разговор дошел до того, что я уже готов был сказать и почти уже сказал о том, что, ну, знаете, собственно, материал принадлежит вам, вы давали деньги, вот вам материал, вы можете монтировать как угодно, убирать все что угодно, только моей фамилии там не будет. Этот, ну, разговор так дошел до определенного градуса эмоций, и Владимир Зеленский в это время все время молчал, слушал. Потом взял слово и сказал, будет звучать украинский гимн. На что его партнеры все сказали, как, постой, мы же рискуем, это же вот там такие деньги и так далее. Он достаточно так по-мужски высказался про то, что причем тут деньги, это наш гимн, это наши ребята, какой гимн должен звучать. Это меня чрезвычайно вдохновило, это был 2012 год, подчеркиваю. Я подошел, пожал руку, сказал огромное спасибо. И для меня 2-3 года это было таким вот, ну, своеобразным маркером, да, через который я воспринимал этого человека. А потом сталась война. А потом начало происходить то, что начало происходить, и то, что я вначале говорил, да, что эта история, с одной стороны, надежда, а с другой стороны, потом такого жестокого разочарования, к сожалению.
Но Владимир Зеленский стал президентом, а вы во время парламентских выборов были доверенным лицом Петра Порошенко.
Во время президентских.
Во время президентских выборов, да. А как-то это повлияло на вашу работу вот уже сейчас?
Да я особо не интересуюсь, собственно, кто что думает по этому поводу, потому что это был мой абсолютно четкий... Слушайте, мне 47 лет, у меня 4 детей, я... Очень хорошо знаю, где я хочу жить. Я четко понимаю, почему я голосую за того или за иного человека. И я, ну, как мне кажется, достаточно реалистично смотрю на вещи и стараюсь на людей. Вот. Но, наверное, да. Наверное, да. Но судя по тому, что происходит... Вот, наверное, да. Ну и что? У человека всегда есть выбор жить сыто, безопасно на цепи или в трудах своих защищать свою свободу, свою честь, но быть свободным.
И недавно был назначен, на днях был назначен новый глава офиса президента Андрей Ермак. Он был продюсером фильма «Правила боя», и мы видим, что и Зеленский, и Ермак, они причастны к киноиндустрии, они хотели, и после киноиндустрии они пошли в политику. Не хотите ли вы в политику?
Нет, пока нет. Надо же кому-то кино снимать, а то все киношники туда ушли, тут... Практически мы на страже остались. Надо же кому-то и контент создавать.
А как вы вообще относитесь к коллегам, которые снимаются в российских фильмах? Вы с ними общаетесь? Есть
сейчас?
Такие? Да. Ну, во время уже почти годовщина будет на протяжении 6 лет.
Вы знаете, среди них есть люди, там, наверное, 2-3 актера. Я вот не могу заставить их ненавидеть себя. Так много хорошего с ними связано. Они в открытую... Ну, в смысле, они не поддерживают ни аннексию Крыма, да, там, ни войну, но вот они очень поддерживают действующего президента, и в том числе там иногда снимаются в российском контенте. А, по большому счету, я это не приемлю. И стараюсь избегать общения с такими коллегами.
А вам предлагали уже вот после аннексии Крыма и войны на Востоке сниматься в российских фильмах?
Предлагали снимать вот буквально неделю назад.
К- Что это за фильм? Можете рассказать?
Ну, что за работа? Это, ну, я могу только сказать, ну, то, что я услышал, что это боевик, что это, ну, что-то а-ля там, ну, в качестве референса, скажем, мне назвали сериал «Бригада», если помните такой. Угу. Вот здесь в Украине, значит, для одного из центральных телеканалов российских. Ну, я сказал, ну, ребят, я не знаю, может, вы по ошибке просто ко мне обратились. Нет, спасибо.
Вы сразу сказали нет, не обсуждая ничего.
А что обсуждать?
Ну, возможно, они предлагали вам гонорары, суммы.
Ну, работать бесплатно как-то безнравственно, я считаю. Тем более, если у молодого человека четверо детей, работать-то надо, конечно. Вот, но жить-то потом как дальше?
Я напоминаю, что у нас в гостях сегодня украинский актер и кинорежиссер Ахтем Сітаблаєв. Мы говорили о кино, о Зеленском и о киноиндустрии.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали «Радио Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
І ми в ефірі, нас в гостях український актер і кінорежисер Ахтем Сітаблаєв. Ахтем, ага, 27 числа, 27-го, це годовщина анексії Криму Росії, 6 лет. Ви можете вспомнити, де ви були іменно в ці дні, 26-27, коли російські воєнні захватували наш полуостров?
В Сімферополі. Встав утром, це було пол 7-го утра. Я как раз жил прямо напротив Савмина. И я помню, что я утром проснулся, вышел, честно говоря, за кефиром в сельпо. Там же сельпо рядом буквально.
Недалеко от площади Ленина и Савмина.
Да. Вот выхожу на улицу и не очень понимаю, потому что вообще практически ни одного человека нет ни на площади. Я как-то так с просонья не очень обратил внимание на это. А потом иду и понимаю, что, знаете, как в фильмах ужасов, да, там во сне, ты идешь один по городу, никого нет. И только так начинаю заглядывать, там вот на Пушкинскую, помните, пешеходную, и так вдалеке вижу там, ну, в метрах 100 стоит группа милиционеров, и я подошел, говорю, что-то, а они так понимают, что еще, ну, типа, уходите. Я не понимаю, почему я должен уходить, я никого не трогаю.
Ну, они, получается, отцепили территорию.
Да, и потом я узнаю, что, оказывается, вот буквально вот в ночь, да, произошел захват здания Совмина и Верховной Рады Крыма. Я не знаю, почему это слово ко мне пришло первое, потому что утром мы когда созванивались с друзьями отсюда из Киева, вот это слово само и вылетело мне, что когда ребята спрашивали, так а что происходит, так там ты можешь сказать, ты же там, я говорю, по-моему, парни, это аннексия полуострова, потому что все на это схоже. Был в Крыму, видел, и с тех пор пока еще ни разу не был.
То есть, получается, 27-го, 28-го вы были крайний раз в Крыму?
Ну, я выехал, сейчас скажу, по-моему, 3 или 4 марта. Да, я как раз поехал 24-го, по-моему, весь воодушевленный, потому что персонаж по фамилии Янукович в это время уже сбежал. Вот, и было ощущение того, что, ну, вот теперь все будет по-другому. Я с этим ощущением поехал в Крым. А через несколько дней произошло то, что привело, собственно говоря, к войне.
Спустя вот уже 6 лет почти, какие у вас эмоции, когда говорят о Крыме?
Ну, это, наверное, как... Очень смешанное чувство, потому что много тепла, много нежности при этом. Но и немало, конечно, боли от того, что... От того, что и ты не можешь... Поехать, увидеть, надышаться, наобниматься с родными, с мамой, с папой, с друзьями. Да и просто само ощущение того, что ты приезжаешь на свою родину, которая освобождена от сапога оккупанта. Поэтому, конечно, разные чувства.
А я напоминаю, что вопросы вы можете также писать и в Ютубе, и в Фейсбуке «Крым Реалии». И уже есть вопрос к вам, Ахтамага. Снимается ли Ахтамага в фильмах, которые сам режиссирует? И если да, то по какому принципу выбирает себе роль?
Ну, как только главный, конечно. Чего тут выбирать-то? Ну, в «Хейтерме» снимался, да. Там все сошлось. С одной стороны, конечно, это детская мечта была, ну, какой крымско-татарский мальчишка не знает, кто такой Амитхан Султан? И, конечно, ты в детстве мечтаешь и видишь себя вот таким же героем, летчиком-истребителем. И так совпало, что мою израненную актерскую душу, жаждущую сыграть Амитхана Султана, но молчащую про это, пролился мед в виде того, что Мустафа Ага Мустафаев, в то время директор дом-музея Амитхана Султана в Алупке. Ну, мы приехали в Шавкетагат с Дометовым, с художником Сленур Ага Ислямовым. Мы занимались там сбором материала, да, там, дышаться, насмотреться, опять же. И Мустафаев говорит, ну, давай ты встань, вот там на первом этаже же, помните, у них там 7 портретов героев войны. И он говорит, ну, ты же собираешься вот снимать, давай я сфотографирую на память. Сфотографировал, потом подходит ко мне и говорит, а вы не родственники случайно? Ну, конечно, мы не родственники, вот, но вы представляете, как на мое самолюбие это заиграло. Да и потом, если так серьезно говорить, я прекрасно понимал, что если фильм не случится, как кино, то для актера, который сыграет эту роль, это будет на всю жизнь, ну, по крайней мере, среди крымских татар.
Так, обида, рана.
Ну, понимаете, да, это же там... Это кто, да? А, это вот тот, который там...
Не оправдал доверие
как
актер.
Да. Вот. Поэтому там все сошлось, говорю же, и собственная мечта, и понимание, а кого мне, ну, там, грубо говоря, подставлять, да, под вот такое... Я же не могу дать, да и никто не может дать гарантию стопроцентную. Никто, ни один самый опытный продюсер, ни один самый опытный режиссер, никто никогда в жизни не может дать стопроцентной гарантии, что фильм там или окупится, или будет интересен, не знаю, там, самому широкому кругу зрителей, или все критики мира в благоговении будут снимать шляпы при упоминании названия этого фильма. Поэтому это всегда риск. Вот. Я, если честно, не ставлю себе цель обязательно сняться в фильме, который сам режиссирую. Ну, честно. С «Хейтермой» это так вот получилось. Ну, в «Захаре Беркуте», например, я играл... Так, я самонадеянно думаю, что я играл так в метрах в 400 от камеры. Я проходил в монгольском костюме с шапкой, натянутой по самые уши. Вот. Считаю, что очень убедительно. Я, правда, с трудом себя нахожу и думаю, что это я, но вряд ли.
И я хочу зачитать комментарии, которые пишут в Ютубе. Респект Ахтему, слава Україні і Криму, все буде Україна.
Амінь.
І хочу висловити вам свою повагу, які у вас плани на майбутнє. Таке питання задає Наталія Кришанік.
Дякую за запитання. Ну, зараз я займаюся постпродакшном, що мається на увазі. Зараз монтажно-тренувальний період серіалу «Доброволець», який я знімав разом з командою для телеканалу ICTV за фінансової підтримки Українського культурного фонду. Це було восени, і зараз так званий постпродакшн, тобто ми монтуємо разом з режисером монтажу, там шукаємо музичне вирішення. В цьому багатосерійному, да, скажімо так, телевізійному фільмі. Нещодавно в якості актора приймав участь у випуску нового спектаклю, нової вистави в театральній майстерні «Сузір'я» на Ярославом Валу разом з чудовими моїми колегами Ларисою Руснак і Катериною Степанковою за режисурою Олексія Скляренка і Катерини Степанкової. Вистава має назву «Бельведер» за п'єсою, за одноіменною п'єсою Анатолія Дьяченка, яка була написана їм 30 років тому. Це теж така суміш жанрів, і я дякую моїм колегам і режисерам за те, що за такі доволі великий час у мене з'явилася можливість зіграти в одній виставі і комедію, і гротеск, і драму. Не часто випадають такі ролики. Ну, і так само, як не часто доля тобі посміхається, і ти опиняєшся всередині команди, яка чітко знає, що вона хоче зробити. Я маю на увазі в даному випадку час створення і зйомок фільму «Додому». Тому що і роль мені надзвичайно подобалась, ну, починаючи зі сценарію. Ну, тобто це щастя взагалі, коли ти потрапляєш на територію класної драматургії з класною командою, і є часткою цієї команди, і якщо і врешті-решт результат, скажімо так, за великим рахунком ти вдоволений результатом, то це щастя.
І є ще питання Наталі. Наталі, пане Ахтеме, як ви бачите перспективи деокупації Криму та що ви думаєте з приводу намірів влади дати в Крим воду?
Спочатку стосовно води. Я далеко не істина в останній інстанції, але з тих джерел, які я маю можливість, з яких я маю можливість отримати інформацію, в тому числі там аналітику стосовно води на нашій батьківщині, такої от води задля потреб, як я розумію, за мирного цивільного населення в повному обсязі, в принципі, вистачає і без дніпровської води. А ця вода, вона в першу чергу, наскільки я розумію, потрібна от тієї військової базі, яку розбудовує країна-окупант в Криму. Можливо, є і там певні проблеми, але ця вода, в першу чергу, на мою думку, де не тільки на мою думку, вона буде використовуватися саме для підсилення з одного боку потреб, задовільнення потреб, в першу чергу, військових російських там. І не треба ще забувати про те, що це буде такий дуже потужний інформаційна волна стосовно того, що от як Росія врешті-решт домоглася, що Україна відкрила шлюзи, і вони ж з цього всього, вони ж не думають про людей. Вони ж думають, як це буде сприйматися, що ми знову всіх зробили. Я маю на увазі представників країни-окупанта. От, шляхи теж, можливо, нічого нового не скажу, окрім того, що звичайна річ, потрібно, щоб була міжнародна підтримка і санкції міцні, і зміцнення української армії, і в тому числі і поліпшення і рівня життя в Україні. На жаль, я такий скучний реаліст або песиміст, навіть не знаю. Але, на жаль, поки що у мене набагато більше сумнівів і поступового такого розчарування в тому, що тема Криму взагалі уходить з інформаційного поля.
Ну, і 3 мая Меджліс ініційован поход на Крим, так? Будете ли ви приймати участие? Марш на Крим називається.
Если не произойдет ничего форс-мажорного, и я буду в это время в Украине, потому что я знаю, что там предполагались связанные с кино поездки, да, конечно.
3 мая, если вы будете свободны, мы у вас...
Нет, не то, что свободны, если я буду физически в Украине, обязательно, да.
Спасибо вам, Ахтем Сітаблаев, украинский актер и кинорежиссер, был с нами. Оставайтесь на волне Крим Реалі. С вами работала я, Альвина Сибулаева. А нас можете слышать на 105.9 FM, а также на средних волнах на частоте 648 АМ. Будьте с нами.